незатененное окно. «Ох, я забыла вчера вечером протереть нос жидкостью от веснушек», — подумала она. «Надо сейчас же спуститься в кладовую и сделать это». Бедняжка перенесла уже немало страданий, пытаясь избавиться от этих веснушек. Одна из попыток закончилась тем, что с носа сошла вся кожа, но веснушки остались. Несколько дней назад она нашла в каком-то журнале очередной рецепт чудодейственного средства, и, так как все необходимое оказалось под рукой, немедленно изготовила его к большому неодобрению Марилы, считавшей, что если уж провидение посадило вам на нос веснушки, ваша святая обязанность оставить их там, где они есть. Аня сбежала вниз по лестнице в кладовую. Эта комната никогда не была очень светлой из-за большой ивы, раскинувшей свои ветви у самого окна. А летом, когда окно затягивали сеткой от мух, здесь царил полумрак. Аня схватила с полки заветную бутылочку и обильно смазала свой нос ее содержимым с помощью маленького тампона, специально приготовленного для этой цели, и с чувством исполненного долга вернулась к своей работе. Любому, кто когда-нибудь пересыпал перья из одного тикового чехла в другой, можно не говорить, что когда Аня завершила сей тяжкий труд, на нее стоило взглянуть. Платье ее было белым от пуха, а волосы над лбом, выбившиеся из-под платка, украшал настоящий венчик из перьев. И в этот благоприятнейший момент раздался стук в дверь кухни. «Это, наверное, мистер Ширер», — подумала Аня. «Вид у меня должно быть ужасный, но переодеваться некогда. Он всегда так спешит». И Аня бросилась к кухонной двери. Если милосердный пол хоть когда-нибудь раскрывался, дабы поглотить несчастную, покрытую пухом и перьями девицу, то полу в кухне зеленых мезонинов, несомненно, следовало срочно оказать подобное благодеяние Ане. На крыльце стояла Присила Грант во всем великолепии своего шелкового наряда, а рядом с ней еще две дамы. Одна низкого роста, полная, седая, в полотняном костюме, другая высокая, величественная, элегантно одетая, с красивым породистым лицом, большими фиалковыми глазами и длинными черными ресницами. Аня, как выразилась бы она в прежнее время, инстинктивно почувствовала, что это высокая красавица и есть знаменитая Шарлотта Морган. При всем смятении момента из хаоса мыслей выплыла одна, и Аня ухватилась за нее, как за пресловутую соломинку. Все героини миссис Морган отличались тем, что какими бы ни были обрушивавшиеся на них невзгоды, всегда оказывались на высоте положения и неизменно демонстрировали свое превосходство перед лицом любых происков времени и пространства. Аня почувствовала, что ее долг последовать их примеру, и исполнила этот долг с таким совершенством, что, как впоследствии признавалась Присила, никогда Аня Ширли не вызывало у нее большего восхищения, чем в ту минуту. Каковы бы ни были Анины уязвленные чувства, она ничем не обнаружила их. Она приветствовала Присилу и была представлена ее спутницам, и держалась при этом с таким спокойствием и свободой, как если бы была облачена в парфиру. Конечно, было до некоторой степени потрясением выяснить, что высокая дама, в которой Аня инстинктивно почувствовала наличие характерный черт великой писательницы, совсем не миссис Морган, но совершенно неизвестная миссис Пендекстер, в то время как маленькая, полная, седая особа и есть та самая знаменитая миссис Морган. Но в большом потрясении малое теряет свое значение. Аня провела дам в гостиную, а сама поспешила во двор, чтобы помочь Присиле выпрячь лошадь. «Ужасно, что мы свалились, как снег на голову», — извинялась Присила. «Но я до вчерашнего вечера не знала, приедем ли мы. Тетя возвращается в Торонто в понедельник, а сегодняшний день она должна была провести у подруги в Шарлоттауне. Но вчера вечером эта подруга позвонила ей и просила не приезжать, потому что кто-то из ее детей заболел скарлатиной. Тогда я предложила тете поехать сюда, так как знала, что ты очень хочешь с ней познакомиться. По пути мы заехали в White Sands и взяли с собой миссис Пендекстер, которая остановилась там в гостинице. Она тетина подруга, живет в Нью-Йорке, а ее муж миллионер. Мы не сможем надолго задержаться у вас в гостях, так как миссис Пендекстер должна вернуться в гостиницу к 5 часам. Пока они распрягали лошадь, Аня несколько раз перехватила недоуменные взгляды, которые бросала на нее Присила. «Что она на меня так смотрит?» — подумала Аня чуть обиженно. «Если даже она не знает, что такое пересыпать перину, то могла бы, по крайней мере, себе это вообразить». После того, как Присила ушла в гостиную, но прежде чем Аня успела исчезнуть наверху, в кухне появилась Диана. Аня порывистым движением схватила свою изумленную подругу за руку. «Диана, как ты думаешь, кто находится в этот момент в гостиной? Миссис Шарлотта Морган и жена нью-йоркского миллионера. А я здесь в таком виде, а к обеду во всем доме нет ничего, кроме куска холодной ветчины. Диана!» В этот момент Аня осознала, что Диана взирает на нее с таким же недоумением, какое прежде читалось во взгляде Присилы. Это было уж слишком. «Диана, не смотри на меня так!» — взмолилась Аня. «Уж ты-то должна знать, что даже наиаккуратнейший человек на свете не может пересыпать перину из одного чехла в другой и остаться при этом чистым». «Это не пух!» — заколебалась Диана. «Это твой нос, Аня!» «Мой нос? О, Диана, с ним-то уж ничего не могло случиться!» Аня бросилась к маленькому зеркалу возле раковины. Первый же взгляд открыл роковую истину. Ее нос был ослепительно-алого цвета. Аня опустилась на диван. Казалось, даже ее неукротимый дух был, наконец, сломлен. «Что с ним?» — осведомилась Диана. Любопытство взяло верх над деликатностью. «Я думала, что натираю его жидкостью от веснушек, но, вероятно, я схватила красную краску, которой Марила метит кухонное полотенце», — прозвучал полный отчаяния ответ. «Что мне теперь делать?» «Смой ее», — посоветовала Диана, взглянув на дело исключительно с практической точки зрения. «Может быть, и не смоется. Сначала я выкрасила волосы, теперь нос. Тогда Марила остригла меня, но едва ли подобный способ применим в настоящем случае. Это еще одно наказание за тщеславие и, конечно, вполне заслуженное, хотя в этой мысли мало утешения. После этого я почти готова поверить в невезение, хотя миссис Линд утверждает, что ничего подобного не существует, так как все предопределено. К счастью, краску легко удалось смыть, и Аня, несколько воспрянув духом, отправилась в свой мезонин, а Диана побежала домой. Наконец Аня опять спустилась в кухню, переодетая и пришедшая в себя. Белое муслиновое платье, в котором она так надеялась предстать перед миссис Морган, весело разбивалось на веревке возле дома, так что ей пришлось удовольствоваться черным батистовым. Она развела огонь, и чай уже настаивался, когда вернулась Диана. Последняя, она-то уж была, по крайней мере, в своем муслиновом, несла в руках накрытое блюдо. «Это мама тебе посылает», — сказала она, поднимая крышку и представляя нарезанную и красиво уложенную курицу Аниному благодарному взору. Кроме курицы, меню включало свежий хлеб, отличное масло и сыр, фруктовый пирог изготовления Марилы и ее же варенье из желтых слив, которые плавали в золотистом сиропе, словно в застывшем сиянии жаркого летнего солнца. Не забыты были и цветы. Стол украшала ваза бело-розовых астр. Но в целом накрытый стол выглядел весьма убого, если сравнивать его с тем изысканным пиршеством, которое совсем недавно ожидала миссис Морган в этой же столовой. Впрочем, Анины проголодавшиеся гости, казалось, не считали, что на столе чего-то не хватает, и ели скромное блюдо с несомненным удовольствием. А через несколько минут и сама Аня уже не думала о том, что было и чего не было в ее меню. Внешность миссис Морган, возможно, и не совсем оправдала ожидания ее верных почитательниц, зато она оказалась замечательной собеседницей. Миссис Морган много путешествовала и умела рассказывать. Повидав на своем веку немало мужчин и женщин, она отлила свой жизненный опыт и наблюдения в форму остроумных афоризмов и эпиграмм, подобные которым ее слушатели встречали лишь в немногих талантливо написанных романах. Но за всем этим блеском речей ощущались искренность, доброжелательность, отзывчивость, которые внушали симпатию так же быстро, как ее остроумие внушало восхищение. К тому же она не стремилась одна завладеть разговором и умела вовлечь в беседу каждого. И вскоре Аня и Диана обнаружили, что легко и непринужденно говорят с ней, словно с давней знакомой. Миссис Пендекстер говорила мало, она просто улыбалась своими прелестными глазами и губами и ела курицу, фруктовый пирог и варенье с такой изысканной грацией, словно вкушала нектар и амброзию. Но, впрочем, как позднее сказала Аня Диане, никому столь божественно красивому, как миссис Пендекстер, и не нужно говорить. Достаточно того, что он ласкает наш взор. После обеда всей компании отправились на прогулку по тропинке влюбленных, долине фиалок и березовой дорожки, а затем вернулись через лес призраков к ключу Дриад. Там они присели и за приятной беседой незаметно прошли еще полчаса. Миссис Морган пожелала узнать, откуда взялось название «Лес призраков», и смеялась до слез, слушая исполненный драматизма рассказ Ани о памятной прогулке через лес в колдовской час сумерек. «Ах, это было наслаждение и для ума, и для сердца», — сказала Аня, когда гости ушли, и они с Дианой остались вдвоем. «Не знаю, что доставляло мне больше удовольствия, слушать миссис Морган или смотреть на миссис Пендекстер. Я думаю, мы провели время гораздо приятнее, чем если бы знали заранее, что они приедут, и были обременены необходимостью подавать множество блюд. Оставайся, Диана, выпьем чаю и обо всем поговорим». Присила сказала, что заловка миссис Пендекстер замужем за английским графом, и тем не менее миссис Пендекстер попросила вторую розетку сливового варенья, сказала Диана так, словно эти два факта были не совсем совместимы. «Смею думать, что даже сам английский граф не стал бы воротить свой аристократический нос от этого варенья Марилы», — заявила Аня гордо. О том, что случилось с ее собственным носом, она предпочла не упоминать, когда вечером рассказывала Мариле о событиях этого дня, но средство от веснушек вылила за окно. «Никогда не буду пользоваться подобными средствами», — сказала она себе с мрачной решимостью. Они могут помочь внимательному, осмотрительному человеку. Но для тех, чей удел вечные ошибки, связываться с ними означает искушать судьбу.